Глава 15. С тех пор, как Элли перебралась в свой теперешний район, она успела стать завсегдатаем закусочной у Дайны. Именно здесь раз или два в неделю она встречалась с Джоном Карло, куратором Фэй Симпсон из анонимных игроков. Широкие плечи и густая черная борода в сочетании с темной кожей придавали ему сходство с выходцем с Ближнего Востока, хотя на самом деле вырос он в Лос-Анджелесе с отцом-кубинцем и матерью-пуэрториканкой. Это было все, что Элли о нем знала. Это и то, что Джон Карло сотрудничал с полицией Лос-Анджелеса, помогая копам под прикрытием. Закусочная у Дайны была заведением небольшим, оплату здесь принимали только наличными. Обстановка напоминала забегаловки времен детства Элли. У окон столики с диванчиками, обитыми красной искусственной кожей. Буфетная стойка отделана серым линолеумом из прошлого века. Кофе в здоровенных белых керамических кружках, на вид совершенно неразбиваемых. Но в центре зала стояли белые столики со свежими цветами, как в уютной деревенской гостинице. Народу, как всегда, было битком, однако у стойки нашелся свободный стул как раз рядом с Джоном Карло. Перед тем, как Элли дала окончательное согласие на работу под прикрытием, комиссар Келли неоднократно заверил ее в том, что легенда Фэй Симпсон надежна. От Элли требовалось лишь играть свою роль, и она играла. В свободное от обязанностей игольщицы время она ходила на собрания анонимных игроков и рассказывала свою нехитрую трагическую историю. Джон Карло присутствовал почти на всех собраниях, он познакомился с ней, стал ее куратором, и каждую неделю они встречались, чтобы обсудить успехи Фэй Симпсон на ниве борьбы с игровой зависимостью. Элли была в образе 24 часа 7 дней в неделю. Когда работаешь под прикрытием, необходимо держать в голове, что за тобой могут наблюдать в любой момент. Сумку Элли брала только на работу, поэтому, устроившись на вращающемся стуле, она положила телефон на стойку, обнялась с Джоном Карло и следующие 40 минут, угощаясь кофе и жареными яйцами на тортилье, докладывала, как у Фэй Симпсон прошла неделя. В этот раз Элли придумала, что Фэй вдруг стала мучить навязчивая идея поехать в одно из местных казино, засесть за блэк-джек, поставить все скромные средства, что удалось скопить, и удвоить их, чтобы расплатиться с лас-вегасскими кредиторами. Сочинять истории о Фэй было полезным упражнением для мозга. Держать все выдумки в памяти было гораздо сложнее. Однако у Элли получалось это все лучше. Ей понравилось быть кем-то другим, не Элли Батистой. Принесли счет, и Джон Карло, разумеется, его перехватил. Как и Элли, он должен был играть свою роль, поэтому поинтересовался, как у Фэй идут дела с подработкой. Фэй никогда не уточняла, где работает. И Джону Карло, и прочим посетителям собраний анонимных игроков она дала понять, что не желает распространяться о своей частной жизни. На случай, если Антон или еще кто-то подслушивает или подсматривает, Элли с куратором старательно отыграли положенный спектакль. Неловко одной рукой обнимая Элли на прощание, Джон Карло быстро сунул что-то в карман ее джинсов, а целуя в щеку, шепнул: «Обязательно загляни в туалет». Туалет в закусочной был один. На двери висела забавная табличка, при виде которой Элли неизменно усмехалась. «Мужской силуэт», «Женский», «Полуженщина-полумужчина», «Инопланетянин», а под ними надпись крупными буквами. «Неважно, кто вы, мойте, мать, вашу руки». Элли подергала дверь. Открыто. Зайдя в туалет, она тут же заперлась. Вытаскивая из кармана джинсов записку, бросила взгляд на зеркало. Собственное отражение пугало ее до сих пор. На смену удобному короткому каре пришел модный косой боб. К тому же теперь Элли была блондинкой и красилась каждый день. Интересно, Коди вообще смог бы узнать ее в таком виде? В записке от Джона Карло был незнакомый телефонный номер и никаких инструкций. «Наверное, Роланд хочет что-то сообщить», — подумала Элли. «И, возможно, это насчет того носителя, которого она недавно помогла похитить, Маккензи. Вдруг Роланд отследил его местонахождение или даже обнаружил кровяную ферму? Господи, пожалуйста, пусть окажется именно так». В туалете были кабинка и писсуар. Элли вытащила из автомата ком бумажных полотенец, зашла в кабинку, закрылась, сняла со сливного бачка крышку и положила ее на сиденье. На дне бачка, в прозрачном водонепроницаемом чехле, лежал телефон. Элли вытащила находку, обтерла, освободила телефон от чехла, нажала на кнопку смыва, а пока вода шумела, засунула в чехол и положила в бачок телефон, выданный Антоном. Теперь можно говорить спокойно, не опасаясь посторонних ушей. Элли набрала номер. От волнения колотилось сердце, мозг работал на пределе. На том конце линии ответили сразу же. «Привет». Элли на секунду лишилась дара речи. «Коди?» «Он самый. Полиция устроила нам разговор». Элли не ожидала, что голос Коди так на нее подействует. Они долго и подробно обсуждали, чем обернется для них эта история с прикрытием, и Элли просила Коди по большому счету только об одном — дождаться ее. Но в их последнюю, омраченную осознанием надвигающейся мрачной перспективы ночь вместе, Элли заметила в глазах Коди такую муку, такое отчаяние, что сказала: «Ждать не нужно. Если он захочет встречаться с другими женщинами, она поймет». Эти слова дались Элли очень тяжело, а когда Коди ничего не ответил, она подумала о том, как все-таки хрупка любовь. Даже самая ничтожная, непредвиденная неприятность способна разбить ее вдребезги или мало-помалу уморить. Коди перекатился на свою половину кровати, прищурился в раздумьях, а может, даже разозлившись, и сказал: «Я с тобой. По работе, по жизни. Что бы ни случилось, я буду с тобой, пока ты сама меня не прогонишь». «Ты меня гонишь?» Она сказала, что не гонит, и вспомнила о кольце, которое нашла в его кармане. Хотел ли он тогда сделать предложение? В глубине души Элли была рада, что этого так и не произошло. Она не смогла бы нормально выполнять свои служебные обязанности, переживая за него, за их семью. Но вместе с радостью Элли ощущала и печаль, возможно, даже тревогу. Что если Коди передумал? Сейчас, слыша его голос, она ощущала, как ее переполняет всепоглощающая благодарность. Впору было поверить в те истории о прекрасном принце, которыми ее пичкали в детстве. Все это, конечно, были идиотские сказочки, но Элли и вправду была счастлива от того, что нашла человека, который не только понимал ее, но, что куда важнее, видел в ней равную и всегда поддерживал. И был верен своему слову. «Элли, ты меня слышишь?» «Да», — ответила она тихо, на случай, если кто-то подслушивает за дверью. «Да, я тебя слышу. Извини, я просто... Я даже не подозревала, как соскучилась по тебе за эти месяцы, как много ты значишь для меня, какое ты сокровище. Я не ожидала. Я и представить не могла, что нам устроят разговор», — сказала она. «Меня никто не предупредил». «Ребята из полиции хотели сделать тебе сюрприз. Сказали, что ты отлично справляешься, даже великолепно».
«Хорошо, приятно слышать».
«Ты в безопасности? Мне говорили, что тебе ничего не грозит. Но я не знаю, вдруг они мне мозги пудрили».
«Со мной все нормально».
«То есть опасности нет?»
«Нет, никакой. За мной как следует присматривают».
«В смысле, полиция?»
«Ну да».
«Хорошо». Элли различала в трубке его дыхание. «Хорошо», — повторил Коди так, словно с души его свалился тяжкий груз. «Они совсем ничего мне не рассказывают».
«По протоколу не положено».
«Что ты говоришь? Я тебя почти не слышу». Элли снова нажала на смыв. Вдруг кто-то все же стоит за дверью. «По протоколу не положено», — повторила она громче. «Не принимай на свой счет». «Я и не принимаю. Ну, то есть, я пытаюсь не принимать». Коди издал короткий смешок, но потом заговорил серьезным голосом. «Я думал, что... ну, как-то лучше буду справляться со всем этим». Коди лучше всех известных Элли мужчин умел выражать свои чувства. Но сейчас она слышала в его голосе неуверенность. Коди с явным трудом подбирал слова. Элли заподозрила, что он не один, что кто-то стоит рядом, слушает его, а, может быть, слышит и ее ответы тоже. Коди сказал: «Я постоянно думаю о тебе. Все ли с тобой хорошо? И иногда такие находят мысли. Невыносимо находиться в неведении, и вот что я хочу сказать.
Прости».
«Нет, нет, не надо извиняться. Я просто...»
«Я понимаю, как тебе тяжело. Мне тоже тяжело».
«Ты нужное дело делаешь».
«Я думаю о тебе. Все время».
«Я не пытаюсь вызвать у тебя чувство вины».
На запястье Элли завибрировали умные часы. Они ловили сигнал с ее смартфона и предупреждали о входящих звонках и сообщениях. У Элли замерло сердце. Звонил Антон.
«А он требовал, чтобы трубку брали сию же секунду, и горе тебе, если замешкаешься».
Коди продолжал:
«Я только потому завел об этом речь, что
мне надо идти».
«Все в порядке?»
«Да-да, все в порядке».
Элли сунула руку в сливной бачок и вытащила водонепроницаемый чехол со смартфоном. «Что-то случилось?»
«Ничего, это по работе, еще поговорим».
«Хорошо, люблю тебя».
Элли не ответила, она уже отвела телефон от уха. Бросая одноразовое средство связи в унитаз, она успела уловить эхо голоса Коди в динамике.
Времени на угрызение совести не было. Надо ответить Антону прямо сейчас, пока звонок не переадресовался на голосовую почту, а еще пара секунд, и это произойдет. Антон, как обычно, сразу же перешел к делу. «Поезжай в ТЦ «Беверли-центр» в магазин «Блумингдейл». Там пойдешь в секцию женской одежды. Спросишь Бинкс. Она...
Блинк?
Бинкс. Б-И-Н-К-С.
Что за имя такое?
Какое есть? Господи, вечно у тебя эти твои вопросы».
Антон шумно вздохнул в трубку. Чего он терпеть не мог, так это любопытных игольщиков.
«Бинкс даст тебе одежду. Встречаемся сегодня в 8 в Беверли-Хиллз в Индж». Щелк. Звонок был окончен.